крещение славян. Программа протоиерея Александра Рябкова. Крещение Моравии. Передача первая.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня в эфире радио «Град Петров». С вами протоиерей Александр Рябков. Хотелось бы продолжить сегодня тему, которую уже на волнах радио мы подняли. Это крещение славян. И сегодня эту передачу хотелось бы посвятить такой теме. Крещение Великой Моравии и региональное значение этого события. История крещения Руси, пусть даже в общих чертах, но широко нам известна. Многими также вполне осознается, что церковная традиция русской церкви имела в своем начале проповедь святых братьев Кирилла и Мефодия. Поэтому небезынтересно было бы проследить нам вместе историю Кирилло-Мефодиевской традиции и наследия до того, как она пришла на Русь. Укоренение проповеди равноапостольных братьев постепенно проходило у трех разных славянских народов Европы, имевших свою государственность. Такими раннесредневековыми государствами Центральной и Юго-Восточной Европы были Великая Моравия, Болгарское царство и Сербское королевство. Интересно исследовать особенности у каждого из этих народов процесса усвоения ими христианской культуры. Тем более наш интерес обусловлен тем, что их обращение не могло не повлиять на развитие церковности на Руси, которая вслед за ними принимала христианство. Конечно, будет не совсем верно утверждать, что эти славянские державы познакомились с христианством намного раньше Киевской Руси. Только пещерные храмы Южной Руси подтверждают, что христианство пришло к русским очень рано. Но вместе с тем Моравия и Болгария имеют даты официального крещения 831 и 865 годы. Это больше, чем на 100 лет раньше, чем крещение Руси, равноапостольным князем Владимиром. Сербские племена были долгое время разобщены, но предполагается историками, что христианство окончательно утвердилось среди них в 60-70-е годы IX века. Не менее интересно выявить особенности византийской и латинской христианских миссий в славянской среде. Обращение целого народа в христианство неверно понимать как крещение монарха, только лишь, который потом заставляет всех своих подданных следовать своему примеру и выбору. Нет никакого сомнения, что крещение верховного правителя играло важнейшую роль в принятии новой веры его подданными. Но для укоренения в обществе новой религии требовалось основательное переустройство сознания самих людей. Такие изменения не происходили одновременно с крещением князя и его присных, его приближенных, его дружины или его свиты. И потому только на примере Руси мы видим, что историки отмечают так называемые три ее крещения. Крещение от патриарха Фотия в Царьграде. Считается, что примерно, может быть, это были Аскольд и Дир, крещение святой Ольги, и потом уже официальное крещение князем Владимиром. И вот мы, дорогие, видим с вами, поэтому нет у нас такой возможности воспринимать обращение народа в упрощенных чертах, потому что обращение целого государства, народа, разумеется, влекло большие перемены. И вот примеры обращения в христианство стран и народов Западной Европы, их народов, тоже нам подсказывают, что это очень целокупный, комплексный процесс. Некрещенные народы встречались с христианством, приходя в землю уже крещенных стран и народов, или к ним приходили миссионеры из давно принявших христианство государств. Иногда это были официальные, снаряженные миссии, иногда это был порыв души отдельного просветителя, миссионера. В истории известны многочисленные примеры, когда смерть или изгнание принявшего христианство правителя, князя или короля, приводило к тому, что в государстве его снова восстанавливалось язычество. Поэтому заслуги миссионеров, просветителей не должны отодвигаться нами на второй план. Их каждодневный, просветительский, кропотливый труд приводил к тому, что крещенные верховной властью подданные принимали христианство не только внешне, но и всесторонне, и меняли всю свою жизнь и стиль жизни, как мы сегодня говорим, образ жизни и образ мышления. Множество имен христианских просветителей, миссионеров остаются неизвестными или встречаются только нами на страницах исторических книг, фолиантов, хроник, как, например, имя священника Кардоста, пришедшего из далекой Армении гуннам, принеся им евангельскую проповедь на их родном языке. Но все же, почему для нас интересно особенно принятие христианства Великой Моравии? Во-первых, первоначально проповедь христианства среди славян святыми Кириллом и Мефодием была, разумеется, развернута именно в этой стране, и только потом уже в Болгарском царстве трудами их учеников она получила продолжение и достигла своего расцвета в такой мере, что смогла обогатить принявшую крещение Русь богословской и богослужебной литературой. В повести временных лет под 898 годом есть запись. Если ее перевести на современный наш русский язык, она будет звучать так. «Был един язык славянский, и те славяне, которые жили по Дунаю, покоренные уграми и моравы, и чехи, и поляки, и поляне, которых теперь называют Русь, для них моравов, первоначально были переведены книги и написаны буквами, названными славянскими. Это же грамота и у русских, и у болгар дунайских». Во-вторых, почему нам интересна эта тема сегодня? Великая Моравия – это была мощнейшая держава Центральной Европы. Это была буквально славянская империя, сравнимая по обширности своих пределов с могучим царством Симеона Болгарского и владениями сербского короля Стефана Душана на Балканах, которые появились намного позднее. Она, эта империя, без сомнения оказала влияние на исторические судьбы государств, появившихся в этом регионе в конце XIX или в начале XX веков. Границы Великой Моравии включали в себя полностью территории современных нам Чехии, Словакии и Венгрии. Также она занимала значительные территории Польши, Хорватии, Словении, Сербии, Украины, Австрии, Германии и Румынии в их современных сегодняшних границах. Таким образом, принятие христианства Великой Моравии оказало влияние не только на разрозненные племена славян, проживавших в Центральной и Юго-Восточной Европе, но подготовила почву и для христианизации пришедших в Европу с Урала венгров. Также это не могло не повлиять на распространение христианства среди валахов, предков будущих румын или современных нам сегодня румын, которые тогда еще не имели государственности и долгое время тесно были связаны со славянами. Они приобщились к византийскому христианству в большей мере под влиянием Болгарии. Именно в ней, в Болгарии, после изгнания из Моравии немецкими священниками учеников святых Кирилла и Мефодия нашла прибежище византийская православная христианская традиция, которая стала одинаково родной и для славян, и для валахов. В-третьих, почему нам интересно крещение Великой Моравии? Великая Моравия – это государство, которое закончило свое существование, имело наследника, наследницу. Это Чешское королевство, Чехия. Чехия долгое время отстаивала славянскую культуру и политическую независимость славян в Центральной Европе. В Чехии развернули свою борьбу виднейшие славянские представители церковной реформации Ян Гус, Иероним Пражский и их последователи, которые имели название гуситов. Чехословацкие земли в Австро-Венгерской империи знамениты тем, что именно чехи и словаки в XIX веке первоначально провозгласили идеи всеславянской солидарности, единства всех славян. Этот призыв нашел искренний отклик в тогдашней России, где он всегда тесно переплетался с церковными вопросами в русской публицистике того времени. Список имен чехословацких деятелей общеславянского возрождения очень обширен. Многие, как Йозеф Добровский и Йозеф Юнгман, начинали свое общественное служение еще в XVIII веке. Их младшие сподвижники Ян Калар и Павел Шафарик развернули свою просветительскую работу в первой половине XIX века. Большинство исследователей панславизма указывают на словацкое происхождение этой идеологии и апеллируют к работам Яна Калара и Людовита Штура. Сам же термин панславизм, как правило, приписывают чеху Яну Геркелю. Поэтому не безинтересно нам вспомнить, как пришло христианство в эти земли, где впоследствии получила начало христианская культура славянских народов. Расселение славян в VI веке в Северной Европе осуществлялось в бассейнах Эльбы, Одера и Вислы. Западной границей обитания славян была Эльба или Лаба, как называют эту реку, и до сих пор западные славяне, как чехи, как поляки, так и лужичане, живущие в Германии. От этой реки здешние славяне и получили в науке свое название – палабские славяне. Славянские племена также обосновались и в предгорьях Карпат, от реки Моравы до верховья реки Тисы, уже в середине VI века. Отсюда они расселялись по среднему и нижнему течению Дуная и совершали воинские набеги на византийские земли вплоть до главных городов Византии – Царьграда и Солуни, как тогда называли славяне эти города. Как уже было сказано, наследницей Великой Моравии стало княжество Чехия, которое потом приобрело статус королевства. Но у Великой Моравии была и предшественница, это держава Само, или государство Само. О личности основателя этого государства и поныне идут споры. Многие историки называют его франкским купцом. Британский историк русского происхождения Дмитрий Оболенский считал, что он выходец из Фракии. Если исходить из точки зрения Дмитрия Оболенского, Само мог быть и византийцем, и славянином, но, скорее всего, именно византийцем. Но известный русский историк Федор Иванович Успенский настаивал, что Само мог быть только славянином и именно местного происхождения. По мнению Успенского, держава Само – это первое в истории великое славянское государство. Рассматриваемый нами союз славянских племен образовался в тот период, когда славяне оказались в окружении двух значительных военно-политических сил. С запада славяне соседствовали с франками, а с востока в Европу в это время пришли авары. В 623 году славяне, которые были порабощены аварами, подняли против них восстание. Предводителем этого восстания стал купец по имени Само. Он добился объединения всех повстанцев и подчинил их своей власти. Его владычество простиралось на область, границы которой сегодня определить очень сложно. Но предполагается, что в нее входили Моравия, Богемия и Южная Австрия, или Карантания, или Каринтия, как сегодня называется эта местность в Австрии. Само добился полной независимости своей страны, как от аваров, так и от франков. Но государство его распалось, видимо, сразу после его смерти, около 659 года. Держава Само была прежде всего военным союзом славянских племен, заключенным против авар. Этот союз оправдал на него возложенные надежды и остался в силе против и другого врага славян – франков. По этой причине и представляется сомнительным, что сам вождь славян по имени Само был родом франк, так как он лично возглавлял и возглавил сопротивление западным соседям славян, то есть франкам. Авторитет его был так велик, что объединенные племена признавали его своим главой в течение всей его жизни. Когда же Сама умер, а опасность прошла, созданное им государство распалось. Произошло это, видимо, не от разногласий славян между собой, а от того, что союз этот образовался только ради того, чтобы отразить враждебные действия соседей. Славяне еще не раз объединялись в противостоянии франкам, и их союзы были настолько успешны, что король франков Карл Великий терпел в Чехии значительные военные неудачи. Но отсутствие единого авторитетного лидера в этой борьбе привело к тому, что некоторые племена славян сдавались франкам и переходили даже на их сторону. Видимо, в это время нарастающего могущества Карла Великого и его империи во второй половине VIII и в самом начале IX веков христианство и стало проникать к славянам, жившим в Центральной Европе. Наиболее подробные и систематические сведения о политической обстановке славяно-германской пограничной полосе между рекой Дравой на юге и Дунаем на севере на заре формирования первых славянских государств в этой области дает нам книга под названием «Обращение баварцев и харутан». Это полемическое литературное произведение. Написано оно анонимным зальцбургским монахом и датируется 871 годом. Открытая враждебность этого писателя к миссии святого Мефодия среди славян не оставляет сомнений, что памфлет этот был написан для обоснования исторических прав епископа города Зальцбург на славянские земли Нижней Панонии, Карантании и Моравии. Но не это для нас важно. Основная мысль этого литературного памятника заключается в том, что приоритет принадлежит не пришельцу Мефодию, как называет его этот монах из Зальцбурга, а епископу Зальцбурга, так как приобщение славян этой области к новой вере является исторической заслугой Зальцбургской епархии и ее миссионеров. Апостолом же славян называется в этой книге монах Вергилий, который свою миссию начинал среди славян в 767 году по просьбе одного из славянских князей. К славянам был направлен Вергилием епископ Модест со многими священниками. Надо заметить, что сам Вергилий был ирландец, и, видимо, многочисленные его помощники были тоже его земляками-ирландцами. На основании источников трудно сказать, посещал ли сам Вергилий лично славянскую территорию в Карантании. Но среди его ближайших сотрудников в Зальцбурге находились многочисленные ирландские монахи, имена которых в древнеирландской форме сохранились в записи за 784 годом в старшей книге братии монастыря святого Петра в Зальцбурге, игуменом которого и был сам Вергилий. Они, эти монахи, по всей видимости, и являлись проповедниками христианского учения в Карантании среди славян. Не стоит удивляться, что именно ирландские монахи были первыми, кто принес евангельское учение славянам. Во-первых, первыми миссионерами зачастую и были монахи, а во-вторых, именно британские и ирландские монастыри были очагами средневекового миссионерства. Русский религиозный философ и историк, медиевист Лев Платонович Карсавин писал: «Ирландские монахи – сосредоточенные энтузиасты, отречение от мира, пламенные пустынники и самоотверженные миссионеры. Тысячи их гибнут в пламени их же монастырей, сжигаемых северными варварами, или в пучине морской во время своих дальних странствий. Но на место погибших приходят новые и бестрепетно возобновляют трудную работу». Ирландские миссионеры направлялись не только к берегам Исландии, но переходили и на европейский континент, на берега Европы. Одним из таких странников был святой Колумбан. Он покинул свою семью и стал монахом в Бангоре, в Северной Ирландии. Он жил на рубеже VI и VII веков. Лев Корсавин пишет о нем: «Колумбан – типичный ирландец, бурный аскет и в то же время образованнейший монах своего времени. Колумбана не устраивала тихая жизнь монастыря в Бангоре. Он хотел странствовать за Христа. Настоятель монастыря по имени Комгел благословил его в путь с 12 товарищами, как когда-то Христос путешествовал по Палестине с 12 апостолами. Сначала со своим спутником и другими товарищами он переправился в Шотландию, откуда потом перебрался во Францию, и в 575 году он высадился на берегах Соммы и основал там свой первый монастырь в пустынных горах в Вогезах. Епископ Рима тогда еще не имел полной власти над всеми европейскими церквями, и ирландские монахи были довольно свободны в своих действиях в Европе. Ирландия никогда не завоевывалась римлянами. После ухода римлян из Британии и вторжения на остров языческих ютов, англов и саксов, христианская церковь Ирландии оказалась полностью оторнутой от остального христианского мира. После 445 года все связи с Римом и вообще с европейским материком прекращаются. Этой изолированностью и объясняются некоторые особенности церковной жизни Древней Ирландии. Религиозная жизнь была в ней сосредоточена в монастырях. Церковная иерархия была слабо развита. Епископы, поскольку таковые вообще имелись, были подчинены игумену главного монастыря. Все правосудие находилось в руках монахов. Церковная жизнь Древней Ирландии характеризировалась некоторыми архаизмами, связывающими Ирландию с Восточной Церковью. Например, пасхалии вычислялись, как и в православной церкви, по так называемой додионисианской схеме, а монахи носили другую танзуру, чем монахи Римской Церкви. Основным же отличием древнеирландской церкви от церкви римской было употребление ею родного языка в богослужении. Святой Колумбан в горячей борьбе с местным духовенством, отстаивая обычаи ирландского христианства, одновременно обличая безнравственную жизнь королевы Брунгильды, поссорился со многими лицами во Франции и был вынужден покинуть ее и перейти в Италию. Лангобардский король Агилульф подарил ему землю и полуразвалившуюся базилику Святого Петра на склоне Лигурийских Апеннин. Видимо, здесь ему и пришла мысль, по слову его агиографа, отправиться в земли Венетиев, которые также зовутся славянами, чтобы озарить их слепые души евангельским светом и открыть путь истины тем, кто от рождения блуждал по бездорожью. Однако ангел, явившийся ему во сне, дал понять пылкому миссионеру, что не готово еще то племя к постижению веры, и тот отказался от своих намерений. И все же славяне-язычники влекли к себе учеников Колумбана, которых у него было очень много. Уже в начале 20-х годов 7 века миссионерские поездки к баварам, жившим в тесном соприкосновении со славянами, стали среди них обычной практикой. Ирландские монахи, прибывавшие на континент в 7-8 веках, несли с собой универсальную миссионерскую программу, включавшую и славян. В чем же заключалась эта универсальность? Ирландцы были первыми из европейских народов, перешедшими в богослужение с латинского языка на свой родной. Они не придерживались официальной римской доктрины, согласно которой в христианском богослужении допустимы только латинский, греческий или еврейский языки. Австрийский лингвист русского происхождения Александр Васильевич Исаченко писал: «К родному языку населения, среди которого они жили в качестве странствующих проповедников, они относились более чем терпимо. Германисты приписывают введению раннего древненемецкого языка в церковный обиход и особенно в форме древненемецких глосс именно деятельности ирландских монахов. Весь стиль миссионерской деятельности ирландцев отличался особенным тактом по отношению к местному населению. В отличие от франкского духовенства, ирландцы избегали применения насилия». Ко всему прочему, ирландские просветители считали, что проповедовать Слово Божье можно только на языке, понятном местному населению.